Иисус Навин. Урок 23, глава 22.
Сегодня мы начинаем изучение 22 главы книги Иисуса Навина. Эта глава могла бы легко и законно стать многонедельной проповедью в дополнение к учебному уроку, если бы я этого захотел. Настолько она богата информацией, теологией и практическими наставлениями для верующего. Но я собираюсь сосредоточиться лишь на нескольких важных принципах, содержащихся здесь, на тех, с которыми, я думаю, мы, как часть современного народа Божьего, вероятно, можем лучше всего отождествиться. Весь этот раздел книги Иисуса Навина, который в конечном итоге приводит нас к концу книги Иисуса Навина, обрамлен заботой о тех частях народа Божьего, которые живут за пределами земли обетованной, а тех, кто живет вдали от собственного Израиля, вдали от святилища Божьего и вдали от священства Божьего. Но в этой главе также задано несколько глубоких и критических вопросов и даны ответы на них, с которыми столкнутся верующие в каждом библейском поколении, включая наше нынешнее. И среди этих вопросов следующее. Первый. Что такое надлежащее поклонение Богу? Второй. Где должно происходить надлежащее поклонение Богу? Третий. Кто такие Божьи люди?
Но для меня единственный вопрос, тот, который рассматривается в этой главе, который озадачивал и раздражал церковь, возможно, не меньше, а то и больше, чем любой другой, заключается в следующем. Превосходит ли моя сердечная искренность и добрые намерения, как ученика Иисуса, письменные и ясные Божьи заповеди? Я не знаю, получим ли мы полностью удовлетворительные ответы на эти четыре из множества вопросов, поднятых в этой изысканной главе об Иисусе Навине. Но я собираюсь, по крайней мере, попытаться дать вам основу для размышлений об этом.
Откройте свою Библию на главе 22 книги Иисуса Навина. Прочитайте полностью 22 главу Иисуса Навина.
Когда мы закончили 21 главу на прошлом уроке, мы увидели, что земля ханаанская успокоилась от войны. Эта земля еще ни в коем случае не называлась Израилем. Новые жители земли были всего лишь свободной конфедерацией из 12 родственных племен, а не политически сплоченной нацией. Огромная израильская армия разгромила и уничтожила объединенные военные силы некоторых северных ханаанских царей, а также целую отдельную армию, которая была объединенной военной силой некоторых южных ханаанских царей. Израиль также заключил множество мирных договоров с другими и более мелкими хананейскими властителями, что явно противоречило Божьим указаниям, но в краткосрочной перспективе обеспечивало устойчивое прекращение военных действий. С более грозными врагами Израиля, которые удерживали большую часть средиземноморского побережья Ханаана, и с теми, кто также удерживал большую часть прибрежной равнины и других скоплений городов и деревень, разбросанных по всей земле обетованной, существовало нечто вроде того, что мы могли бы назвать холодной войной с Израилем. Израиль прекрасно знал, что эти оставшиеся враги опасны и им нельзя доверять. И оставшиеся враги прекрасно знали, что в какой-то момент Израиль, скорее всего, решит попытаться аннексировать их территорию,
потому что этого требует хорошо известная теология Израиля. Это не было военной тайной. Но на данный момент обе стороны были удовлетворены тем, что не ввязывались в кровопролитные сражения друг с другом. И таким образом они сосуществовали бок о бок в непростом, но тем не менее мирном соглашении. Это отсутствие враждебных действий позволило Иисусу Навину завершить раздел земли между последними семью коленами, которые еще не приняли свое земельное наследство. И как только это было сделано, левитам можно было отдать города для проживания. Сразу же после этого были созданы и введены в действие города, убежище для случайных убийц. После этого отпала дальнейшая необходимость в объединенной армии из 600 тысяч человек из всех 12 колен Израилевых. Смотрите, Бог таинственен сверх всякой меры, но человечество совсем не такое. Человечество в целом предсказуемо и довольно просто в своем поведении и реакциях. Наша проблема в том, что мы склонны отрицать нашу собственную предсказуемость. И поэтому история обречена повторяться. Целая серия событий должна была произойти между израильтянами и их врагами, хананеями. Все очень логично, очень зримо и очень привычно, когда человек делает то, что было очевидно при переходе от одного типичного шага к следующему.
Бог прекрасно знает это, и даже несмотря на то, что многое из того, что, как Он знает, мы будем делать, является неправильным, совершенным из страха или в результате непослушания, и даже саморазрушительным, Он все еще способен использовать это для достижения своих целей. И это же происходило тогда в земле обетованной, точно так же, как это происходит до сих пор. Инициирующим событием в 22 главе книги Иисуса Навина является освобождение от обязательств войск Гада, Рувима и половины колена Манассии, которые получили свои земельные владения на восточном берегу реки Иордан, в Трансиордании, потому что цель их участия, завоевания Ханаана, была достигнута, поскольку они были верны своему слову, и Иисус Навин будет верен данному им обещанию. И это обещание заключается в том, что они могут сохранить за собой землю на восточном берегу реки Иордан, но им пришлось послать значительное количество войск, чтобы помочь другим 9,5 коленам захватить Ханаан. Откройте свои Библии в начале книги Иисуса Навина. Давайте прочитаем часть первой главы.
Прочитайте первую главу книги Иисуса Навина с 10 стиха до конца главы.
Мы видим завершение главы 22. Книга Иисуса Навина начинается с призыва Рувима, Гада и половины племени Манассии сражаться бок о бок со своими братьями за Ханаан, а заканчивается книга победой и их почетным увольнением с военной службы. В ходе какой-то официальной церемонии Иисус Навин говорит трем коленам, технически 2,5 коленам, что они сдержали свое слово, сделали так, как велел им Иегова, и результатом их послушания является то, что Бог выполнил свои обещания своевременно. Посмотрите книгу Иисуса Навина 1.15. В стихе говорится, что трансиорданские племена должны продолжать сражаться бок о бок со своими собратьями-израильтянами до тех пор, пока остальные 9,5 колен не достигнут своего покоя в земле обетованной. Поэтому в качестве подходящего заключения мы читаем в книге Иисуса Навина 22:4.
что ныне Господь, Бог ваш, успокоил братьев ваших, как говорил им. Итак, возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом. Итак, круг замкнулся, отдых от войны был обещан и дан, и поэтому этим трем коленам пришло время отправиться в свои дома на восточном берегу реки Иордан и воссоединиться со своими семьями и теми, кто остался позади, чтобы защитить людей и землю и наладить экономику. Обратите внимание на одну маленькую деталь в стихе 4. Иисус Навин говорит, что три колена могут вернуться в свои шатры. Этот очень буквальный перевод указывает на то, что мы при чтении Библии всегда должны осторожно относиться к высказываниям, распространенным в еврейской культуре, которые не обязательно означают именно то, что они говорят. Три трансиорданских племени жили не в палатках. Они жили в деревнях и городах в постоянном жилье. Просто язык странников, большинство людей из этого поколения родились в пустыне, укоренился в их повседневном мышлении, и поэтому они продолжали использовать слова и фразы, которые могли использовать бедуины. Точно так же, как в нашем родном языке принято использовать фразы, которые на самом деле понятны только в рамках нашей собственной культуры, но мы никогда по-настоящему не задумываемся об этом. Так было и тогда. И мы найдем много таких примеров в Библии. Почему мы должны быть осторожны из-за этого? Потому что в противном случае мы склонны воспринимать цепочку слов как буквальный библейский принцип, но на самом деле это была всего лишь распространенная идиома, которая означала совершенно другое для тех, кто жил в той культуре. В рамках этой церемонии возвращения домой трех колен Иисус Навин напоминает им слова Моисея, значительная часть которых взята из 6 главы книги Второзакония и Благословения, широко известного как Шма Исраэль. Он призывает жителей Рувима, Гада и Манассии всегда следовать Торе Моисея и всегда любить Иегову всем своим сердцем и разумом. Мне отчасти интересно, что в стихе 7 в еврейское писание включена историческая сноска, напоминающая читателю, что Манассия владел двумя отдельными участками земли. Одним на западном берегу реки Иордан, другим на восточном берегу. Теперь для этого есть много причин, которые станут очевидными, когда мы пройдем этот и будущие уроки. Но сейчас просто позвольте мне сказать, что без сомнения одной из причин, по которой эти слова были вставлены, был ответ на третий вопрос, который, как я сказал вам в начале, будет рассмотрен в этой главе, а именно, кто в любой момент времени является народом Божьим. В качестве заключительного вида сочетания увещевания и благословения Иисус Навин говорит, что три колена должны взять со собой домашний скот, драгоценные металлы и одежду. Эти предметы были военными трофеями, которые они получили в бою. Я упоминал в прошлых уроках, что для той эпохи было нормой, что каждому воину разрешалось грабить и забирать ценные предметы у своего поверженного врага. Это была оплатой за участие в сражении. Я могу только предположить, что Бог разрешил передавать эти предметы солдатам, они не были выделены отдельно, как его святая собственность. В любом случае, в их распоряжении было огромное количество трофеев, и Иисусу Навину было необходимо дать понять 9,5 коленам, которые останутся в земле обетованной, что эти три колена могут забрать свою часть с собой, когда они будут возвращаться домой. Все хорошо, все кажутся счастливыми, доброжелательность льется рекой. Но под всем этим скрывается психология, которая совершенно нормальна, но проблематична для людей. Подозрительность и недоверие друг к другу. Обнимать и целовать друг друга. Называть друг друга братьями, когда мы вместе. Это все хорошо. Совсем другое — вести себя подобным образом, когда мы расстаемся. Реальность такова, что под поверхностью кипел менталитет «мы и они». Были мы из 9,5 колен по одну сторону Иордана, и они из 2,5 колен по восточную сторону Иордана. Это чувство было взаимным, и оно должно было привести к немедленным неприятностям. Дом 2,5 колен был недалеко, всего в нескольких километрах за рекой Иордан, но с таким же успехом это могла быть 1000 километров. Потому что тогда, как и сейчас, река Иордан была не только естественной географической границей, разделяющей территорию, она рассматривалась как духовная граница. К западу от Иордана была земля обетованная, к востоку земля находилась за пределами земли обетованной. Внутри земли обетованной находилось земное жилище Бога. За пределами земли обетованной у него не было дома. Несмотря на несколько десятилетий обучения, наставлений и переживаний, которые все колена Израилевы совместно пережили в присутствии Иеговы, общие обычаи мира, с которыми они все были слишком хорошо знакомы, пристали к евреям, как смола. Они все еще не понимали, что существует только один Бог. Они все еще не усвоили, что у Бога нет физических ограничений, и, следовательно, он не соблюдает территориальных границ, как весь остальной мир. Для евреев переход через реку означал, что они оставляют позади поклонение одному Богу ради другого. Итак, внезапно трансиорданские племена встревожились. Теперь, когда они покидают Ханаан, где их Бог? Позволят ли им их братья на западном берегу продолжать участвовать в важнейших ритуалах поклонения, или они лишатся этого, как только покинут Ханаан? Религиозный центр Ханаана был перенесен в Сило на территорию племени Ефрема. И, как мы обсуждали на предыдущем уроке, это было не особенно удобное место даже для тех племен, которые получили свою землю в наследство в Ханаане. Для этих трансиорданских племен добраться до Силома было, мягко говоря, непросто.
Психологически три восточных колена также задавались вопросом, будут ли их помнить как руководство Израиля, так и сам Бог. Находятся ли они все еще под властью Иисуса Навина, или церемония освобождения освободила их от подчинения ему? А если они не находятся под властью Иисуса Навина, то являются ли они все еще частью Израиля? Другими словами, хотя повсюду царила радость, это было время перехода и неопределенности, особенно для Рувима, Гада и всего колена Манассии. Все менялось, но в какую сторону?
Вопрос вам, прихожанам, политическим и семейным лидерам, находящимся в аудитории. Что бы вы сделали в этой ситуации? Вероятно, то же самое сделали эти три племени. У них была встреча. Руководство собралось вместе, обсудило проблемы, и согласованное решение, по крайней мере, то это было частью решения, состояло в том, чтобы построить алтарь их так называемому Богу Иегове. Большой, впечатляющий, как говорится в стихе 10. не маленький каменный памятник в качестве своего рода импровизированного мемориала, а скорее нечто грандиозное и очень символичное. Что-то, что заставило бы людей чувствовать себя лучше. Если вы слушаете и действительно думаете обо всем этом, хорошим логичным вопросом прямо сейчас был бы следующий. Как строительство большого алтаря успокоит людей? Когда вожди 9,5 колен Ханаана узнали об этом, их реакция была такой же. Какова могла быть цель строительства такого грандиозного алтаря? По их мнению, это должно было быть не что иное, как решение этих трех трансиорданских племен поклоняться другому богу.
Но что не менее серьезно, они построили этот алтарь не на восточном берегу реки Иордан, не на своей собственной территории. Они построили его на западном берегу, в Ханаане, земле обетованной, на территории, принадлежащей другому племени, вероятно, Вениамину.
Когда люди, живущие в Ханаане, услышали об этом, они пришли в ярость. Племена, которые уже распустили свою армию, немедленно собрали ее снова и отправились в Силом, место пребывания Скинии, и откуда правил Иисус Навин, и решили начать войну со своими мятежными братьями, те же самые родственники, которые все эти годы стояли плечом к плечу на поле боя, отдавая свои жизни друг за друга, собирались начать войну между собой. Мои размышления об этом могли бы пойти во многих направлениях. Посмотрите. Что мы делаем друг с другом? Мы скорее устроим войну в нашей собственной семье, чем с врагом. Иисус Навин последние несколько лет изо всех сил старался заставить 7 израильских колен принять их бесплатный территориальный надел, обещанный дар от Бога. Но они этого не делали, потому что это означало бы сражаться с врагами на их территории. Каждому племени пришлось бы действовать по большей части в одиночку, потому что армия Иисуса Навина находилась в процессе расформирования, теперь каждое колено было только за себя. Брат еврей подвергся нападению на соседние территории. Очень жаль, но его территория – это его бремя. Брат израильтянин отчаянно нуждался в помощи, чтобы победить врага, который терзает его. Очень жаль, но это не моя проблема. Но как позволить братскому племени расстроить вас? Позволить братскому племени сделать что-то, чего вы не поняли? И все племена объединятся и бросят то, что они делали, чтобы пойти и напасть на них.
Какой урок для нас? На самом деле, многое из того, что Иисус велел нам делать в церковном управлении, смоделировано по образцу того, что Иисус Навин и руководство Израиля сделали в ответ на эту опасную ситуацию, когда некоторые хотели просто взять армию, предположить худшее, и наказать 3 колена, а вопросы задать позже.
В Силоме Иисус Навин сказал Финеесу, сыну Елиазара, первосвященника, пойти к руководству Гада, Рувима и Манассии, чтобы предъявить претензию и провести расследование. Вместе с Финеесом отправили по одному вождю от каждого из 10 колен, живших в земле обетованной. В качестве отступления это были не 10 племенных князей, скорее, это были 10 избранных лидеров колен, по одному от каждого колена, которые должны были пойти и представлять все свое колено. Они отправились в качестве делегации на восточный берег реки Иордан в землю Галаад и там столкнулись с руководством трансиорданских колен. Делегация обвинила три колена в предательстве. В центре проблемы было строительство алтаря. По крайней мере, заявленная озабоченность делегации заключалась в том, что строительство этого алтаря было ужасным оскорблением Иеговы, и что каждый израильтянин в конечном итоге будет наказан за это. Далее они приводят исторические примеры Ахана, который взял некоторые военные трофеи в Иерихоне, которые должны были быть посвящены только Богу, а затем события в Ваал-Фегоре, когда Израиль совершил идолопоклонство и сказали: ладно, если бы за этот грех пострадали только три колена, которые построили этот алтарь, это было бы одно, но Бог показал, что за такие огромные проступки против него пострадает весь Израиль. В случае с Ваал-Фегором погибли 24 тысячи израильтян. В случае с Аханом божественным гневом была уничтожена вся его семья. Что Бог мог сделать с 12 коленами, если бы они сознательно разрешили поклонение на несанкционированном алтаре, построенном в несанкционированном месте несанкционированными людьми? Другими словами, это хорошо установленный Богом принцип, согласно которому, хотя общая вина не может быть установлена на всех за грехи одного, общее бремя будет установлено, когда Божья святость подвергнется нападкам, потому что это было вызвано небрежностью или бездействием группы. Дело не в том, что семья Ахана согрешила, они страдали из-за своей связи с Аханом и таким образом были обременены последствиями греха Ахана. Финеес и 10 лидеров из Ханаана, возможно, были в какой-то степени обеспокоены благополучием своих трансиорданских братьев, но больше их беспокоила собственная безопасность и безопасность их семей. И я мог бы добавить, что это здорово, они усвоили эти тяжелые уроки.
Затем в стихе 19 делегация делает лидером трех колен в некотором роде саркастическое предложение. Если вы считаете, что земля, которой вы владеете, конечно, имеется в виду Трансиордания, нечиста, тогда переходите обратно на землю, принадлежащую Яхве. Я должен сказать вам, что христианский философ мог бы на основе этого предложения и того, что за ним стоит, написать докторскую диссертацию. В двух словах, суть этого события такова. Три восточных колена говорят, что хотят отождествляться с Израилем и Богом Израиля, и обеспокоены тем, что у них могут отнять такую идентичность, но затем строят незаконный алтарь не на своей земле, а в земле обетованной. Если они хотят, чтобы их собственная земля была освящена, и если они хотят, чтобы их земля и люди, живущие на их земле, ассоциировались с теми, кто живет в земле обетованной, почему бы им не построить свой алтарь на своей собственной земле, чтобы его видел их собственный народ? На самом деле это риторический вопрос. Почему три колена должны рассматривать свою собственную землю как нечистую, оскверненную? Вывод. Если вы считаете, что ваша земля настолько нечиста, что вы не будете строить там свой алтарь, как вы можете рассматривать возможность постоянного проживания там? Затем спрашивающий, я подозреваю, что это Финеес, учитывая, что речь идет об алтаре, продолжает, говоря: «Добро пожаловать в землю обетованную вместе с вашими семьями, и мы выделим вам территорию для размещения». Очень щедрое предложение.
Но опять же, только человек, имеющий власть не только над своим племенем, мог бы сделать такое предложение. Тем более есть основания подозревать, что человек, который в основном говорит «Финеэс», очень важный и почитаемый священник. Конечно, в основе этого вопроса о нечистоте трансиорданской земли лежит гора недомолвок. То, что священник Финеэс открыто предположил, что, возможно, земля Трансиордании нечиста для трех колен, вероятно, призвано подтвердить худшие опасения, которые смущают умы тех, кто там живет, поскольку земля, которую они выбрали, не является землей обетованной, и они это полностью понимают, то, возможно, и Иеговы тоже нет там с ними. Если его не будет с ними, то они не получат его благословений или защиты. И если Бога там нет, то это должно быть потому, что земля не освящена. Это очень серьезная проблема, если их опасения обоснованы. Идея проживания на неосвященной земле снова всплывет сотни лет спустя, когда жители Иудеи будут переселены Навуходоносором в Вавилон, и они столкнутся с проблемой попыток вести образ жизни по Торе в языческом месте на оскверненной земле, дышать оскверненным воздухом, есть нечистую пищу, потому что Бог этой земли – вавилонский Бог, а не Иегова. Поэтому они живут в постоянно оскверненном состоянии, за пределами земли обетованной, без храма для поклонения, без священства и алтаря и возможности искупить свои грехи. Я не могу не подчеркнуть то, о чем я неоднократно говорил вам. 9,5 колен жили в земле обетованной по своему собственному выбору. 2,5 племени жили за пределами земли обетованной по своему собственному выбору. То, что они выбрали Трансиорданию своим домом, само по себе не было грехом. На самом деле Моисей и, соответственно, Бог разрешил это без какого-либо записанного предупреждения. Однако это решение поставило их в опасное положение. Бог обещал своему народу землю особых благословений и защиты, сопровождаемых его личным присутствием. Но здесь были те, кто утверждал, что они его народ, 3 колена, но решили, что экономически выгодно жить рядом с землей обетованной, но не в ней. Люди, которые сказали «нет» Божьему обеспечению, думают, что место по их выбору лучше, чем место по его выбору. И на первый взгляд, кто мог бы с этим поспорить? В то же время Рувим, Гад и Манассия, безусловно, хотели тех же благословений, даруемых Божьим присутствием, которые получили их братья, живущие в земле обетованной. Они просто хотели, чтобы эти благословения были добавлены к предполагаемым преимуществам, которые они видели в жизни в Трансиордании, за пределами земли обетованной. Проведя несколько лет в земле обетованной, сражаясь и проливая свою кровь, они почувствовали в Ханаане нечто иное, чем в любом другом месте. Но притяжение мирских преимуществ жизни в Трансиордании перевесило то, что в глубине души они знали, что должны делать. Переселиться в землю покоя и обеспечения отца, которую он готовил для них со времен Авраама.
Поэтому они подумали, что смогут обойти проблему, просто построив свой собственный алтарь в земле обетованной, и это каким-то образом даст им что-то от его благосклонности на их земле. Вот так и мы проживаем свою жизнь, видим благословение земли обетованной и хотим его, но притяжение мира за пределами земли обетованной слишком велико, чтобы сопротивляться. Вы думаете, что, возможно, вы сможете получить и то, и другое. сможете получить благословение тех, кто живет в Царстве Божьем, живя за его пределами. Это не сработало для трех племен Трансиордании. Их земельные благословения были недолговечны, и они не получали благословения от жизни рядом с Богом. Евангелие от Луки 16:13. «Никто не может быть рабом двух господ, так как он либо будет ненавидеть первого, будучи верным второму, либо презирать второго и сохранять верность первому. Вы не можете быть рабами и Богу, и деньгам». Начиная со стиха 21, племенные вожди Рувима, Гада и Манассии отвечают на обвинение Финиеса. Они говорят, что совершенно ошеломлены тем, что слышат, и объясняют, что все это одно большое недоразумение, что они никоим образом не собираются поклоняться другому Богу, и, что не менее важно, не планируют приносить жертвы на том алтаре, который они построили. И в типичной ближневосточной манере они защищают свои действия, начав с прославления имени Бога, чтобы показать свою неизменную преданность Ему. В синодальном переводе Библии написано, что руководство трансиорданских племен провозгласило: «Бог богов Господь». В других версиях говорится: «Могущественный Бог – это Адонай». Третьи говорят: «Господь есть Бог богов». На иврите это звучит следующим образом: «Эль, Элохим, Яхве». Суть этого высказывания в том, что, говоря «Эль, Элохим», они ясно дают понять, что говорят о высшем Боге из всех богов, говоря «Яхве». Они говорят, что Иегова – это высший Бог из всех богов. Таким образом, у любого слушателя не остается сомнений в том, что они могут отбросить любую мысль о том, что их намерение состоит в том, чтобы изменить богов. Далее они говорят, что они не совершали восстания против Иеговы и что они строили алтарь не для жертвоприношения на нем. И хотя переводы отчасти портят драматизм и детали этого момента, они говорят, что не собираются совершать жертвоприношения Ола, Минха или Шламим. Эти три жертвоприношения представляют собой весь спектр левитских жертвоприношений. От обязательных до добровольных. От принесения в жертву животных до приношения продуктов. Таким образом становится ясно, что на этом алтаре не будет совершаться никаких жертвоприношений. По крайней мере, таково было их намерение. Что будет, если они действительно построили этот алтарь, не намереваясь приносить жертвы другому Богу, но они намеревались совершать на нем предписанные Торой жертвоприношения Яхве, даже если они отрицали это? Что ж, давайте вспомним несколько заповедей, содержащихся в законе по этому поводу. Жертвоприношения должны были совершаться только на алтаре в Скинии. Только назначенные Богом священники-левиты должны были совершать эти жертвоприношения. Место Скинии и, следовательно, алтаря было там, где Бог велел ей быть. И этим местом в настоящее время был Сиилом. Существовало много других связанных с этим заповедей, которые делали ужасным преступлением принесения жертвы на любом другом алтаре, используя любые другие процедуры, даже если целью было принести жертву Иегове. Скорее, как объяснили три племенных лидера, их мотив заключался в том, что они были обеспокоены тем, что как только они покинут землю обетованную и вернутся в Трансиорданию, они больше не будут считаться народом Божьим, израильтянами, и, следовательно, не будут включены
в число бенефициаров левитских жертвоприношений и ритуалов. Они особенно боялись, что с течением времени и с приходом и уходом будущих поколений те израильтяне, которые живут в Ханаане, будут отрицать, что Рувим, Гад и Манассия когда-либо помогали 9,5 коленам в завоевании Ханаана, или даже, что все они были частью одного и того же народа и нации Израиля и поклонялись Господу, тому же Богу и Иегове. Поэтому они построили этот алтарь не как место жертвоприношения, а как памятник или как свидетельство их верности Богу Израиля и своему собственному наследию. Финеас и израильское руководство принимают их объяснение, возвращаются в Ханаан, рассказывают это людям, и война предотвращена. Мы продолжим изучать главу 22 на следующем уроке.